Роман Гари «Обещание на рассвете». Страница 230, кассета номер 6, вторая сторона. Калета 6, Цатбет, Амуд Матаем Шлушим. Рано утром я приехал в Ниццу и помчался в Мормон. Поднявшись на шестой этаж, я постучал в дверь. Моя мать занимала самую маленькую комнату в отеле. Хозяйственный подход был у нее в крови. Я вошел. Малюсенькая, уютная, треугольная комнатка выглядела нежилой и повергла меня в ужас. Я бросился вниз, разбудил консьержа и узнал, что мать перевезли в клинику Сент-Антуан. Я прыгнул в такси. Санитары после рассказывали мне, что когда я ворвался, они подумали, что это вооруженное нападение. Голова мамы утопала в подушке, лицо было осунувшимся, взволнованным и растерянным. Я обнял ее и сел на кровать. На мне по-прежнему была кожаная куртка и фуражка, надвинутая на глаза. Мне необходим был этот панцирь. Во время нашего свидания я, помнится, так и просидел с бычком во рту. Мне необходимо было на чем-то сосредоточиться. На столике у ее изголовья на самом видном месте стояла фиолетовая коробочка с серебряной медалью, которую я выиграл в 1932 году на чемпионате по пинг-понгу и на которой было выгравировано мое имя. Прошел час-два. Мы молчали. Потом она попросила меня отдернуть занавески, я отдернул. С минуту я колебался, потом поднял глаза к свету, чтобы ей не пришлось просить меня об этом. Так я провел довольно долгое время. Это, собственно, все, что я мог для нее сделать. Мы молчали. Втроем. Мне даже не надо было глядеть на нее, я знал, что она плачет. И вовсе не был уверен, что из-за меня. Потом я сел в кресло у кровати. Я провел в нем двое суток и почти все время просидел в фуражке, куртке и с окурком. Мне необходим был камуфляж. В какой-то момент она спросила, есть ли у меня новости от моей венгерки Илоны. Я сказал, что нет. «Тебе необходима женщина рядом?» Я ответил, что это касается всех мужчин. «Тебе будет труднее, чем другим», — сказала она. Мы немножко поиграли в белот. Она по-прежнему много курила, объяснив мне, что теперь врачи не запрещают ей этого. Очевидно, теперь уже не стоило церемониться. Она курила, внимательно глядя на меня, и я прекрасно видел, что она строит планы, но совершенно не догадывался о том, что она задумала. Уверен, что именно тогда у нее впервые блеснула эта мысль. По ее хитрому взгляду я прекрасно чувствовал, что у нее появилась идея, но даже хорошо зная мать, я не мог себе представить, что она зайдет так далеко. Я поговорил с доктором, и он меня успокоил. «Ваша мать может протянуть еще несколько лет. Диабет, сами знаете». На третий день вечером я пошел поужинать в Массену и встретил там голландца, который собирался лететь в Южную Африку, чтобы скрыться от готовящегося немецкого нашествия. Без малейшего повода с моей стороны, вероятно, испытывая доверие к моей куртке летчика, он спросил, не могу ли я найти ему женщину. Когда я думаю, как много людей обращалось ко мне с такой просьбой, мне становится не по себе. Ведь мне всегда казалось, что у меня благопристойный вид. Я ответил ему, что я сегодня не в форме. Он заявил, что все его состояние уже находится в Южной Африке, и мы пошли отпраздновать это радостное событие в Шануар. У Минхера была луженая глотка. Что же касается меня, то алкоголь всегда вызывал у меня ужас, но я могу перебороть себя. Выпив на двоих бутылку виски, мы перешли на коньяк. Вскоре по кабачку пополз слух, что я первый ас этой войны, и к нам даже подошли 2-3 ветерана войны 14-го года, чтобы с честью пожать мне руку. Польщенный тем, что меня узнают, я раздавал автографы, жал руки и принимал угощения. Минхер представил мне свою старую знакомую, с которой только что познакомился. Я еще раз убедился в престиже, которым пользовалась летная форма в тылу трудящегося населения. Малышка предложила содержать меня на протяжении всей войны и, если понадобится, переезжать вслед за мной из гарнизона в гарнизон. Она уверяла, что в состоянии совершать по 20 переходов за день. Я впал в депрессию и обвинил ее в том, что она хочет сделать это не ради меня, а, собственно, ради всех ВВС. Я сказал ей, что она чересчур демонстрирует свой патриотизм и что я хочу, чтобы меня любили ради меня самого, а не из-за моей формы. Минхер одним махом отбил горлышко у бутылки шампанского и предложил выпить за наш союз. Патрон принес меню для автографа, и я было уже собрался расписаться, как вдруг почувствовал на себе насмешливый взгляд. На этом типе не было кожаной куртки, его грудь не украшала орденская розетка, но, несмотря на это, на нем красовался боевой крест, которым в свое время изредка награждали пехотинцев. Я несколько поутих. Менхер собрался прокатить на самолете мою суженую, которая заставила меня поклясться, что завтра я буду ждать ее в Чинтре. Фуражка с золотыми крыльями, кожаная куртка, суровый вид, и ваше будущее обеспечено. У меня была страшная мигрень, нос превратился в гирю, я вышел из кабачка и, углубившись в ночь, побрел среди разноцветных лотков цветочного рынка. Двое суток, как я позже узнал, благонамеренная малышка с 6 часов вечера до 2 часов ночи сидела в баре Чинтра, ожидая своего летчика. До сих пор иногда спрашиваю себя, не прошел ли я, сам того не зная, мимо самой большой любви в своей жизни. Через несколько дней я прочел фамилию славного Менхера в списке жертв авиакатастрофы под Йоханнесбургом. И это еще раз доказывает, что нам никогда не удается надежно поместить свои капиталы. Мое увольнение подходило к концу. Я провел еще одну ночь в клинике Сент-Антуан, сидя в кресле, и наутро, в последний раз отдернув занавески, подошел к матери попрощаться. Не знаю, как описать наше прощание. У меня нет слов, но держался я мужественно. Я не забыл ее уроков о том, как надо обращаться с женщинами. Вот уже 26 лет, как моя мать жила без мужчины, и, уезжая, возможно, навсегда, мне хотелось выглядеть в ее глазах скорее мужчиной, чем сыном. Ну, до свидания. Улыбнувшись, я поцеловал ее в щеку. Чего мне стоило, эта улыбка могла понять только она, которая, в свою очередь, улыбалась. «Вам надо пожениться, как только она вернется», — сказала она. «Она как раз то, что тебе нужно, и очень красивая». Должно быть, она спрашивала себя, что со мной станет, если рядом не будет женщины. Она была права. Я так и не смог отделаться от чувства обездоленности. «У тебя есть ее фотокарточка?» «Вот». «Думаешь, у нее богатая семья?» «Я не знаю». «Когда она ездила на концерт Бруно Вальтера в Канны, она взяла такси. Наверное, ее семья очень богатая». Примечание. Бруно Вальтер, 1876-1962. Немецкий дирижер с 1903 по 1939 год. Главный дирижер Венской оперы. Конец примечания. «Наверное, ее семья очень богатая», — сказала мать. «Меня это не интересует, мама. Мне все равно. Дипломат должен устраивать приемы. Для этого необходима прислуга, туалеты. Ее родители должны это понять». Я взял ее за руку. «Мама», — сказал я, — «мама. Можешь не волноваться, я сумею тактично объяснить все это ее родителям. Мама, перестань. Главное, за меня не беспокойся. Я старая кляча. Раз до сих пор протянула, то и еще продержусь. Сними фуражку». Я снял. Она перекрестила мне лоб и по-русски сказала: «Благословляю тебя». Моя мать была еврейкой, но это не имело значения. Главное было понять друг друга. А на каком языке мы говорили, было неважно. Я направился к двери. Мы еще раз улыбнулись друг другу. Теперь я чувствовал себя совершенно спокойным. Какая-то частичка ее мужества перешла ко мне и навеки во мне осталась. Ее мужество и сила воли до сих пор живы во мне и только затрудняют мне жизнь, не давая отчаиваться. Часть 3. Глава 31. Мысль о том, что Франция может проиграть войну, никогда не приходила мне в голову. Из истории я знал, что однажды в 1870-м мы ее проиграли, но меня тогда еще не было, и моей матери тоже, поэтому то поражение было не в счет. 13 июня 40-го года, когда мы терпели поражение на всех фронтах, возвращаясь в разгар бомбардировки из сопроводительного полета на блохе 210 на аэродром Тура, я был ранен осколком снаряда. Ранение было легким, и я оставил осколок в своей ноге, заранее предвкушая, с какой гордостью мать будет его ощупывать при первом же моем увольнении. Он и сейчас сидит во мне, несмотря на то, что его можно извлечь. Сокрушительное наступление немцев не произвело на меня ни малейшего впечатления. Мы уже видели такое в 14 году. Как известно, мы, французы, всегда спохватываемся в последний момент. Танки Гудериана, устремившиеся через Седанский прорыв, вызывали у меня коварную улыбку. Я представлял, как наш генштаб потирает от удовольствия руки, радуясь, что его гениальный план выполняется пункт за пунктом, и немецкие увольни в очередной раз попадают в ловушку. кровь, доставшуюся мне от моих татарских и еврейских предков, подогревала непобедимая уверенность в будущем моей родины. Военное начальство Бордо-Мериньяка быстро оценило мои атавистические способности к слепой преданности нашим традициям и включило меня в состав одного из трех экипажей, чьей задачей являлось постоянное патрулирование с воздуха рабочих кварталов Бордо. Как нам конфиденциально объяснили, наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить безопасность маршала Петена и генерала Вейгана, решивших продолжать борьбу против пятой колонны коммунистов, намеревавшейся захватить власть и вступить в переговоры с Гитлером. Я не единственный свидетель и не единственная жертва коварного обмана. Бригады курсантов, среди которых был и Кристиан Фуше, ныне посол в Дании, размещались на перекрестках города с целью обеспечения защиты августейшего старца от капитулянтов и соглашателей. Однако я до сих пор убежден, что это надувательство было результатом деятельности низших эшелонов власти и что они совершили это преступление спонтанно под влиянием политического и патриотического момента. Итак, я осуществлял воздушное патрулирование над Бордо на малой высоте с заряженными пулеметами, готовыми обстрелять любое сосредоточение войск, которое мне прикажут. Я бы исполнил это без колебаний, хотя ни минуты не сомневался в том, что пятая колонна, планы которой мы якобы должны были расстроить, уже одержала верх, и что она не из тех, кто марширует со знаменами по улицам. Она коварно проникла в души, умы и волю французов. Я не мог понять, каким образом военачальник, достигший высших чинов старейшей и самой доблестной армии мира, мог вдруг оказаться малодушным капитулянтом и даже интриганом, готовым поступиться интересами нации ради своих политических пристрастий и интересов. Дело Дрейфуса в этом смысле ничему меня не научило. Во-первых, Эстергази не был истинным французом. Он был натурализован, а во-вторых, там ставилась цель обесчестить еврея. Как всем известно, в таких случаях все средства хороши. Короче, я целиком сохранил свою веру и даже сегодня, по-видимому, мало в чем изменился в этом смысле. Позор Дьен Бьен Фу, мерзости во время войны в Алжире вызывают во мне растерянность и недоумение. С каждым новым продвижением врага, при каждом поражении на фронте, я хитро улыбался и ждал внезапного контрудара, молниеносной атаки, ироничного и обезоруживающего «Эй, там!» наших стратегов, непревзойденных бритеров. Эта атавистическая неспособность отчаиваться, которая сидит во мне как порок и против которой я бессилен, в конце концов стала принимать видимость некой счастливой и врожденной глупости, в чем-то похожей на ту, которая однажды толкнула рептилии, не имевшие легких, вылезти из родного океана и принудила их не только дышать, но и стать главной предтечей человечества, кишащего сегодня вокруг. Я был дураком, и таковым остался. Дурак, что убивал, дурак, что жил, дурак, что надеялся, дурак, что побеждал. Чем больше ухудшалось положение на фронте, тем более воодушевлялась моя глупость, видевшая в этом наше преимущество, и я ждал, когда гений Родины воплотится, наконец, в лице полководца в соответствии с нашими лучшими традициями. Я всегда был склонен принимать на веру красивые истории, придуманные человечеством минуты вдохновения, а у французов в этом не было недостатка. Ярчайший талант моей матери верить и не терять надежды вдруг проснулся во мне и достиг неожиданных высот. Я поочередно верил в наших полководцев, считая каждого из них неспосланным провидением, а когда один за другим они оказывались жалкими марионетками или примирялись с поражением, то я ничуть не отчаивался и не терял веры в наших генералов. Я попросту выбирал себе другого генерала. Я до конца продолжал свои поиски, всегда оказывался обманутым и всегда делал ставку на нового героя, и всякий раз, когда великий человек умирал для меня, с удвоенной верой обращался к следующему. Так я поочередно верил генералу Гамелену, генералу Жоржу, генералу Вейгану. Помню, с каким волнением я читал газету, в которой описывались его рыжие кожаные сапоги и кожаные брюки, когда, став верховным главнокомандующим, он спускался по ступенькам своей резиденции. Я верил в генерала Хунзигера, в генерала Бланшара, в генерала Миттельхаузера, в генерала Ногеса, в адмирала Дарлана и, стоило ли говорить, в маршала Петена. Так я, естественно, пришел к генералу де Голлю, держа мизинец на канте брюк и все время отдавая честь. Нетрудно себе представить, каким утешением для моей врожденной глупости и оптимизма был тот навеки незабываемый момент, когда из глубин пропасти именно так, как я себе это и представлял, наконец-то появился гениальный вождь, которому эта ситуация была по плечу. Судя по его фамилии, он был из наших. Всякий раз при виде генерала де Голля я понимаю, что моя мать не обманывала меня и, по крайней мере, знала, о чем говорила. Итак, вместе с тремя товарищами я решил добраться до Англии на борту Дэна-55. Это была новая машина, на которой никто из нас до этого не летал. Аэродром Бордо-Мериньяка 15, 16 и 17 июня 1940 года представлял собой самое странное зрелище из всех, которые мне когда-либо приходилось видеть. Самолеты, прибывавшие отовсюду, беспрерывно заходили на посадку и загромождали летное поле. Незнакомые мне по типу и назначению машины высаживали на поле не менее удивительных пассажиров, многие из которых, по-видимому, воспользовались первым подвернувшимся под руку транспортом. Аэродром превратился в своего рода ретроспективу моделей последних 20 лет. Перед смертью французская авиация делала смотр своему прошлому. Порой экипажи были более странными, чем самолеты. Я видел, как пилот военно-морской авиации, чью грудь украшал самый почетный боевой крест, вышел из кабины истребителя, держа на руках спящую девочку. Еще я видел, как сержант-пилот высадил из своего Голленда 5 явных пансионерок провинциального дома терпимости. В Симуне я увидел сержанта с седыми волосами и женщину в брюках в сопровождении 2 собак, кошки, канарейки, попугая, скатанных ковров и картины Юбера Робера, прислоненной к стенке фюзеляжа. Я видел, как добропорядочное семейство, отец, мать и 2 юные дочери, нагруженные багажом, договаривались с пилотом о цене полета в Испанию, причем отец семейства был кавалером ордена Почетного легиона. Но главное, я никогда не забуду лица пилотов, возвращавшихся из последних боев на Девуатинах 520 и Маранах 406 с крыльями и изрешеченными пулями, и не забуду, как один из них сорвал с себя боевой крест и швырнул его на землю. Я видел, как 30 генералов столпились у диспетчерской и ждали, ждали, ждали. Я видел, как юные пилоты самовольно захватывали блохи 151 и взлетали без боеприпасов, идя на таран вражеских бомбардировщиков, появление которых то и дело предвещало воздушная тревога. И на фоне всей этой невероятной воздушной фауны, чудом избежавшей катастрофы, блохи 210, знаменитые летающие гробы, выглядели вполне прилично. Но мне кажется, что с наибольшей теплотой я всегда буду вспоминать наши дорогие ПТЗ-25 и старых летчиков, которые, подходя к ним, всегда напевали модную в то время песенку «Старик, старик, ты забыл свою лошадь». Всех этих 40-50-летних стариков-резервистов, многие из которых были участниками Первой мировой войны, несмотря на гордо носимые ими воинские награды, в течение всей войны продержали на положении нелетного состава, назначая поварами, писарями, начальниками канцелярий, несмотря на бесчисленные и так и не сдержанные обещания использовать их в летной подготовке. Теперь судьба вознаградила их. Здесь было около 20-40-летних здоровяков, которые, пользуясь всеобщей неразберихой, взяли дело в свои руки. Реквизировав все бесхозные ПТЗ-25 и не обращая внимания на сгущавшиеся вокруг пораженческие настроения, они начали тренировочные полеты, набирая летные часы, выписывали в небе вензеля, напоминая пассажиров потерпевшего кораблекрушение судна, весело ныряющих среди облаков. С несгибаемым оптимизмом они верили, что как раз поспеют к первым боям, и презрительно относились к событиям, предшествовавшим их вступлению в борьбу. Так что в этом своеобразном воздушном Дюнкерке, в атмосфере конца света, над головами растерянных генералов, смешавшись с причудливой воздушной фауной, над головами побежденных, отчаявшихся и приспособившихся, ПТЗ-25, ведомые старыми пнями, продолжали прилежно тарахтеть, садясь и снова взлетая, а бодрые и решительные лица этих первых героев сопротивления улыбались из кабин, отвечая на наши дружеские приветствия. Это и была та самая Франция, страна вин и праведного гнева, которая, что бы ни случилось, пробуждается, крепнет и возрождается с каждым днем. Среди них были продавцы, рабочие, мясники, страховые агенты, бродяги, спекулянты и даже один священник. Но всех объединяло общее дело. В день капитуляции Франции я сидел, прислонясь к ангару и глядя на вращающиеся пропеллеры Дэна-55, на котором нам предстояло лететь в Англию. Я думал о трех шелковых пижамах, брошенных в моей комнатке в Бордо, которые представлялись мне серьезной потерей, если к этому прибавить еще Францию и мою мать, которую, вероятно, я никогда больше не увижу. Трое моих товарищей, тоже сержанты, сидели рядом с суровым видом и с торчавшими из-за пояса заряженными револьверами. Мы были очень далеко от линии фронта, но мы были молоды, и наше мужество было уязвлено фактом поражения, поэтому угрожающие револьверы наготове наглядно демонстрировали наши чувства. Они хоть как-то помогали нам вписаться в рамки драмы, разыгравшейся вокруг, а также скрыть гнетущее чувство беспомощности, растерянности и никчемности. Никто из нас еще не участвовал в сражениях, и Дегаш со свойственной ему иронией прекрасно объяснил наше жалкое стремление принять позу, скрыть разочарование и тем самым продемонстрировать свою непричастность к поражению. Это то же самое, если бы Корнелю и Росину не давали писать, а потом сказали бы, что во Франции нет трагических поэтов. Несмотря на все мои усилия сосредоточиться на гибели шелковых пижам, мамино лицо часто возникало передо мной на фоне ясного и безоблачного июньского дня. Напрасно я сжимал при этом челюсти, выставлял подбородок и вперед и хватался за револьвер. Слезы мгновенно застилали глаза, и я немедленно поднимал их к солнцу, чтобы сбить с толку своих товарищей. У моего друга-красавчика тоже была моральная проблема, которую он поделился с нами. В мирное время он был сутенером, и его самая любимая женщина осталась в публичном доме в Бордо. Ему казалось, что он нечестно поступил, уехав один. Я старался ободрить его, объясняя, что преданность родине превыше всего, и что я тоже оставил позади все самое дорогое. Я даже ставил ему в пример другого нашего товарища Жан-Пьера, который, не задумываясь, покинул свою жену и троих детей, чтобы продолжить борьбу. На что красавчик ответил восхитительной фразой, поставившей всех нас на место и навсегда покорившей меня. «Да», — сказал он, — «но вы из другой среды, поэтому у вас нет обязательств». Вести самолет должен был Дегаш. На его счету было 300 летных часов, целое состояние. С усиками в форме от Ланвена, он был из очень хорошей семьи, в нем чувствовалась порода, он всем своим видом как бы олицетворял поддержку добропорядочной католической французской буржуазии нашему решению дезертировать, чтобы продолжить борьбу. Как видите, кроме нежелания признавать себя побежденными, у нас не было ничего общего. Но в своей непохожести мы черпали какую-то экзальтацию, и это единственное, что нас связывало, еще сильнее укрепляло нашу веру. Будь даже среди нас убийца, это лишь подтверждало бы уникальный, исключительный характер нашей миссии и нашего братства. Дегаш поднялся в самолет, чтобы выслушать последние инструкции механика по управлению Дэном, которого он не знал. Нам предстояло сделать пробный круг, чтобы освоиться с прибором, приземлиться, высадить механика и снова взлететь, взяв курс на Англию. Дегаш подал нам знак из самолета, и мы принялись затягивать лямки парашютов. Красавчик и Жан-Пьер поднялись первыми. У меня были проблемы с поясом. Я было уже занес ногу на трап, как вдруг увидел быстро мчавшегося к нам на велосипеде и жестикулировавшего дежурного. Я подождал. «Сержант, вас вызывают на командный пункт. Срочно к телефону». Я был ошеломлен. Казалось почти сверхъестественным, что мамин голос смог пробиться ко мне посреди катастрофы, в то время как на дорогах, на телеграфе, на всех линиях царил хаос и полная неразбериха, когда командиры не имели сведений о своих войсках, и когда следы какого-либо порядка исчезли под натиском немецких танков и авиации. Я ни минуты не сомневался, это звонила моя мать». В момент прорыва седанской обороны и позже уже первые немецкие мотоциклисты врывались в замки Луары, я, благодаря дружбе с сержантом-телефонистом с командного пункта, пытался передать ей утешительные сведения, напомнить о Жофре, Петене, Фоше и других священных именах, которые мать так часто повторяла мне в трудные минуты, когда наше финансовое положение вызывало у меня беспокойство или когда с ней случались приступы гипогликемии. Тогда на линиях связи еще сохранялась какая-то видимость порядка, но мне так и не удалось до нее дозвониться. Я велел Дегашу сделать пробный круг без меня и, вернувшись, забрать меня у ангара, после чего одолжил велосипед у капрала и принялся крутить педали. Я был в нескольких метрах от командного пункта, когда Дэн промчался по взлетной полосе. Я спешился и, прежде чем войти, рассеянно посмотрел в сторону самолета. Дэн был уже в 20 метрах от земли. Вдруг он на минуту неподвижно повис в воздухе, как бы колеблясь, потом вошел в кабрирование, накренился на одно крыло, спикировал и, рухнув, взорвался. Я замер, глядя на столб черного дыма, который потом мне так часто приходилось видеть над погибшими самолетами. Тогда я пережил первый из тех ожогов внезапного и полного одиночества, которыми в дальнейшем отметила меня гибель более 100 моих товарищей, пожизненно наградив тем потерянным и отсутствующим видом, к которому я, похоже, уже привык. За 4 года службы в эскадрилье пустота от их ухода, постепенно расширяясь, стала для меня самым обитаемым местом, которое я когда-либо знал. С новыми друзьями, появившимися у меня после войны, я только сильнее ощущал отсутствие тех, с кем продолжаю жить бок о бок. Порой я забываю их лица, их смех и голоса ускользают от меня, но это только делает их ближе. Небо, океан, пустынный пляж Биксура до самого горизонта. Странствуя по свету, я всегда выбираю края, где достанет место на всех, кого уже нет со мной. Я все время пытаюсь заполнить эту пустоту зверями, птицами, и всякий раз, когда тюлень, ныряя с высокой скалы, плывет к берегу, или кормораны и крачки потихоньку сжимают вокруг меня кольцо, моя душа, жаждущая дружбы и компании, преисполняется смехотворной надеждой, и я не могу удержаться, чтобы не улыбнуться и не протянуть руку. Пробившись сквозь толпу генералов, которые, как стая цапель, толпились у командного пункта, я проник на телефонную станцию. В то время телефонные станции Мериньяка и Бордо осуществляли главную связь со страной. Именно из Бордо передавались обращения Черчилля, призывавшие противостоять перемирию. Выступления генералов, пытавшихся разобраться в масштабах катастрофы, сообщения журналистов и послов со всего мира, принявших сторону пораженческого правительства. Кажется, теперь все было кончено, и на линии фронта наступило странное затишье. А в разрозненных армейских подразделениях, разбросанных по всей территории, которым уже никто не отдавал приказов, принятие решения осуществлялось на уровне роты или взвода. Тем не менее, последние вспышки агонии проявлялись в безмолвном и трагическом героизме тех немногих, которые сражались по несколько часов или минут в одиночку против 100. Эти бои не отмечались на карте и не попадали в военные сводки. Мой друг, сержант Дюфур, прочно обосновался на станции и уже сутки напролет осуществлял бесперебойную связь. С его лица ручьями катился пот. У него был упрямый вид, потухший бычок во рту и осунувшееся заросшее лицо, которое казалось ощетинившимся от ярости. Должно быть, с таким же дерзким и насмешливым видом он погиб спустя 3 года под вражескими пулями в партизанском отряде. Когда 10 дней назад я просил соединить меня с матерью, он с циничной гримасой ответил, что еще не все потеряно, и положение не оправдывает столь экстренных мер. Теперь же он послал за мной, и этот факт сам по себе говорил куда больше, чем любые слухи о перемирии. Он смотрел на меня, вид у него был растерзанный, штаны расстегнуты. Возмущение, презрение и непокорность исходили от всего его существа, вплоть до расстегнутой ширинки. Открытый лоб перерезали 3 горизонтальные морщины. Спустя 15 лет, когда я искал для романа «Корни неба» про образ своего Мореля, человека, не умевшего отчаиваться, я придал ему эти незабываемые черты. Дюфур наблюдал за мной, прижав к уху наушник. Казалось, он с наслаждением слушал музыку. Я ждал, глядя на него, его глаза под воспаленными от бессонницы веками весело искрились. Мне стало любопытно, что за разговор он подслушивает. Быть может, главнокомандующего с передовыми частями Но он быстро разубедил меня. Броссар летит сражаться в Англию. Я устроил ему прощальный разговор с женой. «Ты не передумал?» Я покачал головой. Он одобрительно кивнул. Так я узнал, что сержант Дюфур уже несколько часов блокировал все телефонные линии, чтобы дать возможность тем, кто отказался сдаваться и собирался продолжать борьбу, обменяться последними словами нежности и надежды с теми, кого они, вероятно, навсегда покидали. Я не держу зла на пораженцев и капитулянтов 40-го года. И прекрасно понимаю тех, кто отказался пойти за Деголем. Им было слишком уютно в своих жилищах, стенами которых ограничивалось их представление о человеческом уделе. Они усвоили понятие благоразумия и проповедовали его, эту ядовитую ромашку со сладковатым привкусом смирения, самоотречения и соглашательства, которую привычка жить потихоньку засовывает нам в глотку. Просвещенные, мыслящие, мечтательные, проницательные, образованные, скептичные, благородные, хорошо воспитанные, любящие человечество, они подсознательно в глубине души понимали, что гуманизм – несбыточное искушение, и поэтому приняли победу Гитлера как нечто само собой разумеющееся. Очевидно, они решили придать естественное политическое и социальное продолжение нашему биологическому и метафизическому рабству. Скажу больше. Не желая никого обидеть, они были правы. И этого уже достаточно, чтобы остерегаться их. Они были правы с точки зрения ловкости, осторожности, отказа от авантюризма, стремления выйти сухими из воды, словом, всего того, что могло бы помешать Христу умереть на кресте, Ван Гогу рисовать, моему Морелю защищать слонов, французам быть расстрелянными, что низвергло бы в небытие соборы и музеи, империи и цивилизации, даже не дав им возникнуть. Само собой разумеется, им было совершенно чуждо наивное представление, которое моя мать составила себе о Франции. Им не надо было оберегать сказку кормилицы в сознании пожилой женщины. Я не вправе сердиться на людей, которые, не родившись на просторах русской степи, с примесью еврейской, казацкой и татарской крови, воспринимали Францию более сдержанно и осмотрительно. Через несколько минут я услышал мамин голос. Я не в состоянии передать, что мы друг другу говорили. Это был набор криков, слов, всхлипов, которые не поддаются членораздельному воспроизведению. С тех пор мне всегда казалось, что я понимаю зверей. Когда в разгар африканской ночи я вслушивался в крики животных, у меня часто сжималось сердце, так как я различал в них боль, ужас, тоску. После того телефонного разговора я всегда узнавал крик самки, потерявшей своего детеныша. Она закончила комическими словами, заимствованными из жалкого поэтического словаря. Когда в трубке наступило долгое молчание, не нарушаемое никакими помехами, молчание, которое, казалось, охватило всю страну, я вдруг услышал далекий всхлипывающий голос: «Мы победим!» Этот последний несуразный крик наивнейшего человеческого мужества вошел в мое сердце и остался в нем навсегда, став моей сутью. Я знаю, что он переживет меня, и когда-нибудь люди одержат самую большую победу, о какой они даже не мечтали. Еще несколько минут я продолжал стоять с трубкой в руке, в кожаной куртке, в фуражке, надвинутой на глаза, такой же одинокий, как миллионы и миллионы людей перед лицом общей человеческой участи. Сержант Дюфур смотрел на меня поверх своего бычка с веселой искрой в глазах, которая всегда, когда я замечал ее в глазах людей, казалась мне как бы гарантией выживаемости. А потом я отправился на поиски другого экипажа и другого самолета. И долго бродил по аэродрому от самолета к самолету, от экипажа к экипажу, выслушав от тех, кого я подстрекал к дезертирству, ряд крайне несдержанных выражений в свой адрес, я вдруг вспомнил о громадном, абсолютно черном четырехмоторном «Фармане», прибывшем накануне в аэропорт. Он показался мне вполне подходящим для перелета в Англию. Наверное, это был самый крупный самолет, который я до сих пор видел. Монстр выглядел необитаемым. Из чистого любопытства я вскарабкался по лесенке и просунул голову внутрь, чтобы посмотреть, как он выглядит. За складным столиком с трубкой в зубах сидел генерал с двумя звездами и писал. Огромный револьвер с барабанки бумаги на расстоянии вытянутой руки. У генерала было молодое лицо и седые волосы ежиком. При моем появлении он с отсутствующим видом взглянул на меня, потом перевел взгляд на листок бумаги и опять принялся писать. Я машинально отдал ему честь, но он не ответил. Я бросил удивленный взгляд на револьвер и внезапно понял, что происходит. Поверженный генерал, прежде чем застрелиться, писал прощальную записку. Признаться, я был глубоко тронут. Мне казалось, что пока у нас есть генералы, способные на подобные жесты, нам есть на что надеяться. Его поступок был воплощением величия и трагедии, к которым пору своей юности я был очень чувствителен. Итак, я еще раз отдал ему честь, тихонечко удалился и прошелся по взлетной полосе, ожидая выстрела, который спасет честь генерала. Через четверть часа я потерял терпение и, вернувшись к Фарману, вновь заглянул внутрь. Генерал все еще писал. Его тонкая и изящная рука скользила по листку бумаги. Я заметил пару запечатанных конвертов рядом с револьвером. Он опять бросил на меня взгляд, и я вновь отдал ему честь и почтительно удалился. Мне необходимо было в кого-то верить. А этот генерал с молодым и благородным лицом внушал мне доверие. И так я терпеливо ждал около самолета момента, который поднимет мой моральный дух. Так как ничего не было слышно, то я решил навестить экипажи, собиравшиеся лететь в Англию с посадкой в Португалии. Вернувшись через полчаса, я поднялся по лесенке. Генерал все еще писал. Исписанные правильным почерком листки стопкой лежали в сторонке под массивным револьвером. Внезапно я понял, что далекий от величественного намерения, достойного героя греческой трагедии, отважный генерал попросту писал письма, используя револьвер в качестве пресс-папье. Очевидно, мы с ним находились в разных измерениях. Глубоко обескураженный и раздосадованный, я, понурив голову, отошел от Фармана. Чуть позже я увидел, как выдающийся полководец, держа в руке салфетку и с револьвером в кобуре, спокойно направился в офицерскую столовую с чувством исполненного долга на умиротворенном лице. Над несуразной фауной аэродрома нещадно палило солнце. Вооруженные сенегальцы, охранявшие самолеты от возможных диверсий, наблюдали за странными и порой причудливыми формами, спускавшимися с небес. Особенно мне запомнился пузатый Бреге, фюзеляж которого заканчивался балкой в виде деревянной ноги, такой же нелепой и гротескной, как некоторые африканские талисманы. Во взводе патезов старики 14-18 годов, непобедимые мстители, демонстрировали чудеса при заходе на посадку. Они прилежно тарахтели в голубом небе и, приземлившись, заверяли меня в своем непоколебимом намерении идти до конца. Помню, как один из них, высунувшись из кабины Потеза, идеальный образ небесного рыцаря эпохи Гиномера, при полной амуниции с шелковым чулком на голове и в кавалерийских штанах, бросил мне сквозь шум винта, чуть запыхавшись после акробатического номера, который требовалось исполнить человеку его веса, чтобы вылезти из кабины. «Не волнуйся, малыш, все в порядке». Энергично оттолкнув двух товарищей, помогавших ему спуститься, он направился к пивным бутылкам, валявшимся в траве. Двое его товарищей, один обтянутый курткой цвета хаки, увешанный орденами, в шлеме и сапогах, другой в берете с очками на затылке, в самюрской куртке и в обмотках, дружески хлопнули меня по плечу и уверили: «Мы им покажем». Они явно переживали лучшие минуты своей жизни. Старики были одновременно смешными и трогательными, и, выходя из кабин в обмотках с шелковым чулком на голове, с одутловатыми решительными лицами, воскрешали в памяти славное прошлое. И в эти минуты мне очень не хватало отца. Страница 249, конец второй стороны.